Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, май, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 9 градусов. Прохладно. А вчера было тепло. Альманах, говорит, прочитал комментарии обитателей свободного мира к сюжету издания «Телеграф» об экспозиции на Поклонной горе. История повторяется. НАТО участвует в праздновании Дня Победы в России. Пожалейте Абрас, он через многое прошел. Браво, Россия, браво, Путин. И таких комментариев не одна сотня, пишет Альманах. Доброе, пишет Андрей. Сергей Афонин говорит, доброе утро. Ходил на выставку? Ну, спрашивает меня, ходил ли я на выставку. Народу, конечно, пока слишком много там для нормального осмотра. Я поэтому пока и не ходил, если честно. Так вообще интересно, конечно, посмотреть, Сергей. Но я вот вчера сюжеты посмотрел. У меня мысль была вчера поехать. Потом смотрю сюжеты, а там просто народу действительно немерено, и думаю, нет, это не вариант. Там стоять, эти все рамки, все это тяжело, сложно. Сейчас ажиотаж немножечко, если спадет, тогда можно будет сходить. Там вроде как до конца мая это все можно будет делать. Но посмотрим. Лыткарина на связи. ЛЗОС, сила Россия, сила, вместе мы непобедимы, пишет Шихтиц. Что ж, придется пару дней ударно поработать, ура, пишет Мышел. Наконец-то рабочие дни, всем салют. Александр Первый скучал по работе. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан. С добрым утром, отличного эфира, пишет Яковлев Виктор. Здравствуйте, сегодня 10 лет трагедии в Одессе, когда заживо жгли людей в Доме профсоюзов. Преступления киевского режима, которые лицемерный подлый Запад, мир, в упор не замечают, пишет СВ. Да, по этому поводу вот я сейчас вижу свежую новость, я себе ее отметил, прям пока вот у нас новости шли, я себе еще как раз отметил новость. Значит, Медведчук заявил, что суд над теми, кто организовывал, руководил, участвовал в сожжении заживо людей 2 мая 2014 года, должен быть открытым и пройти в Одессе. Суд будет показательным, за которым будет следить весь мир, сказал он в интервью ТАСС. Ну, естественно, сегодня будет много высказываний на эту тему, комментариев. Соответственно, мы узнаем, кто что и как говорит по этой теме. Так, есть сообщение о том, что в течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Вот, уничтожено и перехвачено 12 украинских БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Также по погоде все-таки надо сказать, говорят, что в Москву возвращается минус, температура воздуха сегодня будет от плюс 11 до 13 градусов днем, а ночью даже около нуля. Некоторые даже заморозки обещают, да, там к... Ну, уж не знаю, когда там. Ветер при этом порывистый от 9 метров. Ага. Завтра днем до 9 градусов, а ночью даже заморозки от 0 до минус 2 обещают. Вот. Просто этот момент нужно учитывать. Где-то я даже видел в предсказаниях синоптиков, что может быть снег в какой-то момент. Поэтому учитывайте это. Особенно я обращаюсь к тем, кто ездит на автомобиле и уже, наверное, поменял резину, да. Может быть, стоит это... Не, может быть, а точно стоит это учесть. То, что сейчас в каком состоянии может находиться дорога. Так, добрейшего утра, представители НАТО пускают вне очереди на Поклонную к технике, пишет Василий. Да, были подобные объявления, публиковала, если я не ошибаюсь, Маргарита Симоньян. Там такие большие электронные табло, и на них вот, собственно, высвечивается, что представителям НАТО посмотреть на подбитую натовскую технику можно вне очереди пройти. У меня половина ленты сторис в WhatsApp в этих Абрамсах. Всем доброе утро, пишет слушатель. Спасибо за календарь в начале эфира. Жаль, вас в повтор лучшего не ставят. Пока по выходным, пишет His Shadow. Ну, у нас повтор обычно идет вечером просто. Привет, на выставке мне понравилось особенно табло, что членам посольства Германии, Америки, Англии вход без очереди, пишет Рамзес. J23 еще раз напоминает, сегодня печальная годовщина убийства в Доме профсоюзов. Нюксалай присылает фотографии, собственно, с выставки вот этой всей натовской техники подбитой в зоне проведения специальной военной операции. То есть ходили, да, сами. Доброе утро, Алексей, пишет Ростислав. На 9-е схожу посмотреть, правильное время для этого, пишет Мышел. Доброе утро из Химок, хорошего эфира, пишет Владимир. Как вам обращение к западным послам на баннере на поклонной, пишет Паша. Ну, вот об этом уже другие слушатели писали. Собственно, такой троллинг, да. Так это в нынешние времена называется. А как козел Чичваркин отозвался о доме? Не слышали, пишет Андрей. Нет, не слышал, если честно, Андрей. Ну, в принципе, можете написать, потому что, ну, я не знаю, что он там говорит. Я за ним совершенно не наблюдаю, мне он мало интересен, этот человек. Собственно, я так и не понял, почему его до сих пор и по какой причине слушают. Юлия, я видел эти фотографии, не обязательно их все присылать, с лошадьми можем, да, эту тему обсудить отдельно. Вот, а по поводу Чичваркина, значит, что сказать, он иноагент, на всякий случай скажем, наверное, экстремист, ну, наверное, внесен в эти списки, вот. Ну, чем он может быть интересен, я не знаю. Ну, когда-то он торговал в серую телефонами, собственно, на этом сколотил бизнес. Потом он убежал из России, да. По его словам, у него бизнес отняли. Ну, и больше он никогда и никакого бизнеса нигде не построил. Последние новости, которые я о нем видел, кроме того, что у него там какие-то, какой-то роман с Навальной, что-то такое, но это неинтересно, наверное. Ну, мне это точно не интересно. Что у него прогорает бизнес, он весь в каких-то там долгах, которые он набрал, вот кредиты, и он не знает, чем эти кредиты отдавать. То есть бизнесмен, он, ну, никакущий. Вот. С точки зрения, видимо, да, там, бизнеса он ноль. С точки зрения понимания политики и еще чего-то он точно ноль. С точки зрения чего еще на него посмотреть? Вкуса, да, как он одевается, он абсолютный ноль. Я вот не нахожу каких-то параметров, по которым он не был бы ноль. Но по каким параметрам он не ноль? По медийности. Вот по медийности. Вот человек привлекает, имеет к себе внимание, он это делает из раза в раз, и о нем помнят в связи с этим. Ну, в принципе, ладно. Вы знаете, наверное, когда еще в интернете не было так много всяких разных, в кавычках, бизнес-коучей и прочих, вот этих всех любителей устроить марафоны желаний и так далее, может быть, такие люди, как Чичваркин, казались в некотором смысле уникальными. Сегодня, когда вот этих инфомошенников очень много, да, прямо запредельно много, ну, понимаешь, что, собственно, богатство то или иное нажитое разным путем, оно, собственно, никаким образом не подчеркивает ума человека или не говорит нам о том, что это какой-то человек особенный, он в чем-то хорош. Нет, он просто очень наглый, и он очень такой, ну, мошенник, он и есть мошенник. Проходимец. Ну, такое вот у меня ощущение относительно Чичваркина, оно, собственно говоря, не меняется, может быть, когда-нибудь изменится, но в целом вот оно примерно плюс-минус такое. Я был там, если честно, это выглядит как кринж, НАТО убивает славян посредством славян, а мы их рухлядь ставим в святом месте, так себе картина, пишет Глен. Глен, вы неправильно трактуете то, что происходит, та же самая техника, значит, нацистская тоже выставлялась на разнообразных площадках, даже во время ведения Великой Отечественной войны, вот, и, собственно, она говорит о том, что мы поражаем ту технику, которую нам выставляет враг, мы ее уничтожаем, мы уничтожаем врага. По поводу славян, не славян, разговор очень глупый, потому что мне уже эти комментарии в интернете немножко надоели, давайте попробуем по пунктам пройтись по этому поводу. Значит, по поводу славян. Во-первых, есть славяне, такие как поляки. Во-вторых, есть разнообразные другие славяне, которые были на стороне гитлеровской Германии во времена Великой Отечественной войны. В-третьих, бандеровцы тоже славяне, но они были, так сказать, очень агрессивно настроены по отношению к нам. Я их просто могу называть нацистами, но, наверное, сами нацисты их бы не охарактеризовали как равных себе, они бы, наверное, их охарактеризовали как нацистскую прислугу. Ну, собственно, вот сегодняшний киевский режим – это вот такая прислуга НАТО. Вот и все. Собственно, террористы из РДК – это тоже славяне. Вот. Ну и что теперь? Ну и что теперь? Поэтому вот эти разговоры по поводу славяне, не славяне, ну, вот в Соединенных Штатах сейчас не славяне, а американцы друг друга, значит, бьют на разнообразных, ну, каких-то там сборищах, посвященных израильско-палестинскому конфликту. Дальше что? Вот семиты сейчас на Ближнем Востоке друг друга убивают, и, кстати, они соседи. И, кстати, они семиты. И те, и другие. Ну, вы знаете, да, если посмотреть корень палестинцев, если посмотреть корень там, многих израильтян, они семиты. Все. И? Что, давайте скажем, вот семиты друг друга убивают, а американцы потирают руки и так далее. Ну, да, да, наверное. А, вот. Вы путаете, нацистская техника – это отечественная война, не надо ее сюда приплетать, пишет Глен. Я вообще ничего не путаю, Глен, это вы путаете, когда пытаетесь рассказать о славянах что-то. Вот. Не зря Пушкин писал свое стихотворение «Клеветникам России», где обозначил очень важную вещь – спор славян между собою. Вот, вы, наверное, не знаете этого стихотворения, и вам поэтому кажется, что вот славяне, они никогда друг с другом не воевали. Это как бы фатальная ошибка, так считать. Вот, пользуются ли этим наши враги? Конечно же, пользуются. Пользуются ли этим из-за океана? Да-да, пользуются. Они, в принципе, это инициировали. Вот, можем ли мы теперь показать их разбитую технику? Можем и показываем. В чем проблема-то? Недавно узнала, что есть песня и клип 2007 года. Группа «Дискотека Авария» называется «Зло». Пожалуйста, осветите ее в эфире. Суть песни отражает сегодняшний день. Мне было приятно, что наша группа родила такое. Наташа говорит. Да, мы когда-то говорили об этом в эфире, Наташа, если честно. Так, Газманов вчера хорошую песню спел про СССР, пишет Андрей. Не знаю. Чехи, те еще славяне, до конца войны сотрудничали с немцами, пишет Валерий. Да, и сейчас чехи, вы знаете, да, собственно, на чьей стороне выступают, и что они говорят по поводу русских. И чешский президент, он же президент, да, Петр Павел, в момент, ну, примерно так, начала специальной военной операции говорил о том, что для русских, находящихся в Европе, нужны лагеря по типу таких, как вот были для японцев, сделанные в Соединенных Штатах Америки во время Второй мировой войны. Вот вам славяне, вот вам чехи, вот вам их заявление. Понравилось, что стоят два мардера, один с Великой Отечественной, другой с СВО, дед и внук, история повторяется, пишет Василий. Глава израильского МИД Кац назвал антисемитом президента Колумбии, решившего разорвать дипломатические отношения с Израилем, пишет Алексей. Да, я видел это заявление, оно достаточно такое широкое, сильно там обзывается глава израильского МИД и действительно говорит, что, значит, президент Колумбии антисемит. Я не совсем понимаю заявление главы израильского МИД, объясню почему. Потому что, я так понимаю, Колумбия разрывает отношения с МИД Израиля, потому что Израиль жестко действует в Палестине, да? Но ведь жители Палестины – это тоже семиты. Поэтому, когда кто-то между разными семитами выбирает конкретно каких-то, которые ему кажутся, ну, не то, что какие-то ему нравятся, они больше или так далее, правыми он, может быть, их считает в некотором смысле, вот, его нельзя называть антисемитом. Его надо как-то по-другому называть. Если хочется как-то поругать его, израилефобом, может быть. Ну, надо придумать словосочетание какое-то, но антисемитом его назвать нельзя. В том смысле, что он-то на стороне семитов просто других. Не тех, которые представляют Израиль, а тех, которые представляют Палестину, как я понимаю. Поэтому и разрывает отношения. Но вот эта вот история с антисемитизмом, да, и самим термином антисемитизм, и как он используется, в некотором смысле начинает напоминать историю с тем, как все друг друга называют фашистами и нацистами, вне зависимости от контекста. То есть я видел даже, как Украина нынешняя, сносящая памятники советским воинам-освободителям, вот, уничтожающая улицы, ну, не сами улицы, а названия этих улиц, связанные с победителями в Великой Отечественной войне, победителями, которые, собственно, уничтожили фашизм, переименовывают их в, ну, в честь нельзя сказать, но, в общем, дают им имена нацистских преступников, таких как Бандера и Шухевич. И потом еще в нашу сторону кричат, что мы там какие-то фашисты и нацисты. У них даже есть специальный термин, который они придумали, рашисты. Вот, это как бы русские, да, видимо, или Раша, и фашизм совмещенный. Я думаю, что этот термин на самом деле придумали англоговорящие персонажи, вот, а это вот прямая калька, потому что Раша и фашизм, да, и вот соединяют, и получается рашист, а эти просто повторяют. Ну, как всегда, у них принято, своего ничего придумать не могут. Но смысл в том, что они нас в этом обвиняют. Вот. Хотя оснований говорить о том, что именно киевский режим, он нацистский, именно киевский режим, он профашистский, вот, полным-полно, но они вот решают каким-то образом, имея в своем арсенале такие террористические организации, как Азов, Правый сектор, которые и с факельными шествиями ходили, и на видео руку в нацистском приветствии вскидывают, как говорят в народе, зигуют, и много чего еще. Вот, и со свастиками любят пофотографироваться, и мертвую голову обязательно на себя где-нибудь да прилепят. Недавно интересный попался материал, по-моему, британская какая-то газета, издание, журнал, значит, решили рассказывать о том, какие отважные на Украине женщины. И вот там какую-то они нашли женщину эту отважную, украинскую, на передовой. Она, я так понял, ну, что-то типа там санитара. Вот. И фотография такая, у нее лицо, она сделала, видимо, специально такое максимально наивное лицо, максимально такое мультяшное, привлекательное. Видимо, таким образом нужно как-то воодушевить тех украинцев, которые не хотят отправляться в местные штурмы и быть пушечным мясом. Их надо как-то вдохновить, мол, смотрите, какая няша, значит, на передовой, а вы тут сидите дома и ничего не делаете. Ну вот, ее сфотографировали, у нее вот такое вот глупое наивное лицо, специально привлекающее мужчин, и при этом у нее патчи вот эти вот, знаете, наклейки такие на форме, и на ней, если я не ошибаюсь, по-моему, две сразу мертвых головы, вот сразу две, именно нацистских мертвых головы, вот прямо эти патчи. И это вот большая фотография, она публикуется в, по-моему, британском издании и рассказывается о том, какая же вот замечательная ненацистская Украина и какие смелые украинские женщины вступают в ряды ВСУ и все такое. Ну, вы знаете, им сейчас нужно кровь из носу всех, кого можно призвать, потому что есть у них проблемы. И, соответственно, они агитацию проводят среди женщин. Вот так. Да что памятники людей пытают, жгут, свастики на теле вырезают, пишет Валерий. Да, и доказательств тому масса. Смотрели документалку Николая Цонку о штурмовиках наших «Полчаса правды» с настоящими мужчинами в кадре. Очень неплохо сделано. Нет, не видел, лис хитрый. Спасибо, посмотрю. Так, неплохо бы начать напоминать миру про сионизм, те, кто за сегодняшний Израиль сионисты, и тут же давать разъяснение, что это равно нацизму, пишет Алекс Поляков. Да нет, нацизму ничто не равно, потому что нацизму равен нацизму. Вот вся проблема заключается в том, что в определенный момент все начали использовать терминологию, как придется для, так скажем, пропагандистского угара. Нацизм расшифровывается как национал-социализм. Все, все очень просто. Все очень просто. Соответственно, если кто-то не строит национал-социализм, его как бы назвать нацистом не получается. С фашизмом там пошире трактовка, тоже можно посмотреть в определенный момент. Но вот неонацизм. Вот это вот явление интересное в том смысле, что можно обратить внимание на то, что никаких там национал-социализмов не строится нигде и попыток не предпринимаются. Но в рамках капиталистического общества, да, действуют вполне себе вот эти вот люди, террористы, естественно, экстремисты, по-другому они никак и не могут действовать в рамках идеологии их, которые заимствуют некие идеи расового превосходства и так далее. И эти идеи расового превосходства несут в массы в рамках капиталистического мира. Они не пытаются менять капиталистический на социалистический мир или что-то такое подобное. Прямо в рамках капиталистического мира они спокойнейшим образом рассказывают о том, что им очень нравились нацисты, им нравится символика нацистская, им нравятся там расовые идеи нацистские, и вот это вот все такое в таком духе. Ну, а так, в целом, террористы, экстремисты, крайне правые еще их называют, по-разному их называют. Вот, пособники нацистов, поклонники пособников нацистов, неонацисты. Ну, для упрощения просто про них говорят нацисты, конечно, чего уж тут говорить. Есть сюжеты, как песенки поют женщины, типа «Не все так у них плохо на фронте», пишет Денис. Угу. «Доброе утро, ну и посмотрите, что такое сионизм», пишет Трасдерт. Трасдерт, мы знаем, что такое сионизм, дело не в этом. Дело в том, что... Когда есть два разных слова, говорить, что это одно и то же, нельзя, потому что, собственно, эти два разных слова придуманы для описания двух разных вещей. Но, так скажем, идеологии, исходящие из некого превосходства одних над другими, они во многом бывают сходны по разным пунктам. Я вот, собственно, об этом толкую. Решил я, значит, кому-то быть битым. Ну, понятно, Смит, это стихи, давайте потом как-нибудь. Это как-то в это как нью-йоркские евреи из Белого братства в американских тюрьмах, пишет Александр. А мне понравилось интервью Дугина, которое он дал Такеру, пишет Сергей. А вы полностью смотрели это интервью, я просто видел выдержки из него, Сергей. И, естественно, ничего нового для себя не открыл в этом смысле. Дугин объясняет, как мне кажется, доступные, понятные и абсолютно уже 100 тысяч раз сказанные вещи. Ну, другое дело, что он это объясняет аудитории Такера Карлсона, и, соответственно, это уже работа, да, на американскую аудиторию. И, я так понимаю, у Такера, ну, много миллионов его там почитателей его творчества в Соединенных Штатах Америки. И там весь смысл объяснить, так скажем, идею евразийства, видимо, да, американцам. И вообще чуть-чуть рассказать о России. И в этом смысле... Может быть, нам не так интересно, что скажет Дугин, потому что мы и так знаем, что он скажет. Это, наверное, больше интересно американцам, которые для себя будут заново открывать какие-то вот там мысли и идеи, да? Собственно, я такие же ощущения у меня создались и от интервью Дурова, что это не для нас, это туда, в американскую аудиторию. Все-таки Такер работает на американскую аудиторию, как вы понимаете, и, соответственно... И те люди, которые приходят к нему на интервью, когда дают ему интервью, они рассчитывают на то, чтобы быть услышанными аудиторией Такера, а это американцы. Полное интервью Дугина Карлсону есть на Рутюбе, пишет Иван. Ну, так вы смотрели, Иван, или нет? Так, почему наши НПЗ каждый день горят? Неужели ничего нельзя сделать, пишет Лемур. Ну, во-первых, не каждый день, конечно же, Лемур. Во-вторых, восстанавливают. В-третьих, по этому поводу высказывался, если я не ошибаюсь, Белый дом. И они говорили, что это, значит, удары по НПЗ российским не имеют смысла, потому что русские все очень быстро восстанавливают. Ну, вот. А по поводу того, что бывает такое, что по ним попадают, ну, тут ответ очень простой. Идут военные действия. И в военных действиях на 100% защититься никогда не получается. Вот и все. Я думал, что и думаю, что уже, наверное, как бы, поскольку у нас идут военные действия уже 2 года, больше 2 лет, да, вы до этого догадались и без меня. Тут уж я, наверное, вам особо и не нужен, да, как-то, чтобы это помочь понять. У меня бывший одноклассник, которого я в детстве считал другом, в 90-е улетел с отцом и мамой в Израиль, потом уже женившись там, эмигрировал в Канаду. После начала СВО, узнав, что я поддерживаю, перестал со мной общаться, пишет Микаэль. Мне кажется, он просто искал повода перестать с вами общаться, уже хоть как-то не тратить время на общение со старыми друзьями, с которыми все равно не о чем уже общаться, нет, Микаэль? И он на фоне политической ситуации решил-таки прервать это общение. Может быть, такой вариант. Так, мне кажется, что сейчас Украина что-то пытается придумать к 9 мая, пишет доброжелатель. Даже не сомневайтесь, что они это пытаются сделать, и они над этим очень сильно думают, потому что для них 9 мая это не праздник, это для нас праздник, а для них уже все понятно. Для них это великое горе, понимаете, проиграли их кумиры тогда, потерпели поражение. 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне кажется, что это Украина придумывает 9 мая, писал доброжелатель. Вот сейчас есть новость, что постпред Украины в ООН, обратите внимание, это постпред страны в ООН. Намекнул на готовящуюся атаку Киева на Крымский мост. Сергей Кислица в соцсети X опубликовал изображение с шестью основными типами мостов в 2024 году. Вот там разные они, ну вот по конструкции. И с надписью «Керченский» стоит пустая картинка. Ну, то есть, это постпред Украины в ООН. Это я просто к слову об уровне интеллекта. Ну, интеллект не очень. Понимаете, какое дело? Что бы ни произошло с Крымским мостом, вот, в любом случае это будет восприниматься как террористический акт со стороны Украины и, в частности, постпреда Украины в ООН Кислицы. Зачем же он такой идиот? Непонятно. Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал организаторов и исполнителей сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года. Бывший исполняющий обязанности украинского президента Александр Турчинов, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Порубий, экс-глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский. Медведчук отметил, что акцией на месте руководил Игорь Палица, которого впоследствии 6 мая 2014 года назначили губернатором Одесской области. Это все из интервью ТАСС. «Меня напрягает, — пишет Лис Хитрый, — тот факт, что они сначала прыгали, скакали, потом страну потеряли, а нам все это придется тащить на себе, нелегкий крест у России во все века». Ну, Лис Хитрый, конкретно тех, которые скакали и потеряли, на себе тащить не придется. По каким причинам? Они уже уехали в Европу. Ну, их, конечно, сейчас будут возвращать частично. Вот, потому что пушечное мясо нужно киевскому режиму. Но, тем не менее, они уехали. Некоторые уже лежат в земле. Соответственно, на себе тащить их нам не придется. Вот. А, соответственно, вопрос, что вас беспокоит? Вот сейчас власти задрапировали мавзолей на 9 мая. Они стесняются своей истории, не любят ее, пишет в сети. В сети я уже целую программу практически посвятил этому разговору с этим вашим мавзолеем. Уже невозможно с вами разговаривать, потому что, еще раз скажу, Ленин не имеет отношения к Великой Отечественной войне в силу исторических причин. Вот, к Великой Отечественной войне имеет отношение Сталин. Вот. Стоять на мавзолее Ленина совершенно не обязательно в связи с этим. А вам не кажется, что американцы специально укров снабжают оружием, чтобы собрать статистику, как их оружие ведет против нас, пишет тиран. Для этого достаточно было дать им несколько систем вооружений, посмотреть, как они ведут себя, и, соответственно, из этого сделать выводы, тиран. Тот объем вооружений, который поставляется в Украине западными, ну, западными странами, он гораздо больше, чем тот объем, который нужен для того, чтобы протестировать свое оборудование. Но один из элементов того, что они делают, это, да, это они устраивают тесты какого-нибудь такого даже оборудования, которое сами нигде еще не применяли в боевых действиях. Они смотрят на Украине, как это получается или не получается, работает или не работает. ООН в свое время приняла резолюцию, которая квалифицировала сионизм как форму расизма и расовой дискриминации, пишет Алекс Поляков. Да, но потом они ее отменили в 90-е, если я не ошибаюсь. Поэтому, Алекс Поляков, нет смысла ссылаться на эту резолюцию. Это мода у них какая-то, там, мемчиками мосту угрожать. Кто там раньше был? Поляк, Прибалт, пишет Панк 13. Ну да, что-то там то ли из Литвы, то ли из Латвии. Я все время путаю. На 9-е это Деза, на 7-е планируют инаугурацию, пишет Грик. Я думаю, они и на 7-е планируют, и на 9-е. Нет противоречий в этих вопросах, Грик. Вот. А зачем Медведчука цитировать? Это он всю нашу агентуру сдал Зеленскому, пишет Empty Words. Спросите у ТАСС, Empty Words, зачем ему Медведчука цитировать? И, кстати, по поводу того, что он агентуру сдал Зеленскому, тоже интересное заявление. Но вы уверены, что у вас есть информация, которая могла бы это подтвердить? А почему власть боится Сталина, даже мертвого, пишет в сети. Нет, Сталина боятся наши противники в виде НАТО и Украины. Они все время рассказывают о том, что Россия хочет, так сказать, восстановить Советский Союз, и что мы тут все сталинисты. А страха, так скажем, Сталина, да, со стороны нашей страны, ну, ее, как мне кажется, этого страха нет просто, и все. Поэтому опять вы пишете чушь в сети. Это, видимо, у вас такая мода пошла. На Рутюбе вообще много чего хорошего стало появляться, в том числе фильмы, которые нигде не найдешь. Самое время всем россиянам его поддержать, чтобы дать хороший толчок для развития, пишет Роман. Хорошо бы и в вашей радиостанции там начать трансляцию. Согласен, передаю. Хорошо бы нам на Рутюбе начать трансляцию. Или она у нас есть? Нет, хорошо бы начать. Все, поняли? Приняли. А, так. Что это? А на 21-е мы планируем, пишет Данил. А что 21-го? А плащ-палатка от Nike прямо то, что нужно в Америке, тем более они собираются принять еще больше беженцев с Палестины, пишет Корякин Дмитрий. А почему Запад боится Сталина, понятно, пишет в сети. У нас нет ни одного памятника, кроме как на могиле, пишет в сети. А это потому, что Хрущев боялся Сталина, и коммунисты боялись Сталина. Вот поэтому у нас ни одного памятника Сталину-то и нет в сети. И поэтому Сталин, который был в мавзолее, перестал быть в мавзолее в определенный момент, потому что Хрущев и другие коммунисты очень сильно боялись Сталина. Проблема в том, что в Советский Союз страшно боялся Сталина. После того, как Сталин умер, вот, они с мертвым Сталином боролись. Собственно, этому был посвящен 20-й съезд КПСС, и не только. Пожалуйста, изучайте историю в сети, чтобы не задавать глупых вопросов. Коммунисты очень сильно боялись Сталина, ясно? И боролись с ним, с мертвым, очень сильно. К нашей власти нынешней, к нам нынешним, это не имеет практически никакого отношения. Ну, с той точки зрения, просто мы должны знать свою историю. Вот, потому что если мы будем знать свою историю, мы не будем задавать глупых вопросов. Вот, мы будем задавать умные вопросы. Вот. Fallout сериал на Рутюбе, все две серии в 2К, пишет Василий. Сталин был упырем, пишет Монстр. Полная околесица Монстр, означающая лишь то, что вам нечего написать про Сталина, и вы ничего не можете сказать, кроме каких-то лозунгов, которые, собственно говоря, наверное, интересны где-нибудь на застолье, где люди рыгают в лицо кислой капустой друг другу, и все. Неинтересно. Чтобы читались ваши сообщения, нужно быть либерастом, пишет Алекс 123. Нет, можно просто писать сообщение. Вот я ваше прочитал, не могу понять, либераст вы или не либераст, вы кто. Если есть что написать, пишите. Вот. Ну да, пинать мертвого льва не страшно, пишет Павлен. Да-да, так и делал Хрущев и другие коммунисты. Что же сейчас не поставят памятник Сталину, пишет в сети. Потому что все посносили коммунисты, вот, сами внутри себя боролись, а мы к этому отношения никакого не имеем. Вот. Сейчас не ставят памятники Сталину, и сейчас не ставят памятники Ленину, на всякий случай скажу. Но и не сносят. Потому что это стало историей. Коммунистический режим в определенный момент сам внутри себя так сделал, что памятников Сталину не осталось, а памятники Ленину остались. Эти памятники Ленину, собственно говоря, ну, конечно, во многих местах их посносили, но, тем не менее, вот нынешнее руководство России не трогает памятники Ленину. Они вот как какие остались, да, после, так скажем, демократов новой волны, вот от 90-х годов, какие остались, ну, а те и есть на своих местах, все. Никто ничего не переименовывает, Ленинский проспект не переименовывают, да. Ну, так что все, все на месте. А был бы сталинский, ну, так бы и было бы. А давать новые имена, сейчас уже новые герои, и этими новыми героями, эти имена новых героев и дают. Вот, если что-то строится, если что-то создается, соответственно, называют в честь тех, при ком это строилось, плюс-минус. Вот, но поскольку у нас нет культа личности, вот, так как во времена Сталина, ну, там, или Ленина, у нас не называют все улицы, например, там, именем нашего президента. Вот, когда-то это был такой тренд в Советском Союзе, все называть именем руководителя, который руководит страной. Ну, сейчас такого нет. Тоже хорошо. Культ личности – это не очень позитивно, как мне кажется. А так, ситуация примерно такая. Вот был Советский Союз, внутри Советского Союза снесли памятники Сталину и вынесли его из мавзолея. Вот. И я так понимаю, что здесь есть такое вот общее согласие, связанное с тем, что вот, ну, примерно как было, так пускай и остается. Ну, вот, все. Не надо ворошить историю, не надо заниматься всякой чепухой по типу выносить Ленина, заносить Ленина, перекрашивать в белый цвет Кремль, перекрашивать в красный цвет Кремль. Вот, все, не надо этого делать. Надо вот есть как есть. Да? Не надо звезды снимать с Кремля, менять на орла. Вот, не надо орла снимать с Кремля, менять на звезды. Может быть, это покажется странным, но именно сегодняшний политический строй в России, он не борется с историей. Он не пытается уничтожить историю. Причем не 90-х, не советского периода, не до советского периода, то бишь имперского периода. У нас пропали люди, которые борются с историей постоянно. Ее пытаются сломать и все переименовать. Вот есть такая вот специфика в нынешнее время у наших нынешних властей. Кому-то это, конечно, не нравится, вот, а кто-то считает это очень мудрым вариантом. Коммунисты потерпели поражение, потому что воевали с прошлым, а в настоящем ничего не делали, довели страну до пустых полок, пишет Сергей. Не, ну, коммунисты много чего делали, но где-то, видимо, были ошибки, да, так скажем, во всяком случае, в позднем Советском Союзе. Вот, но со Сталиным боролись сами коммунисты, то есть тут как бы предъявлять претензии нам, потому что вот... Мы ни одного памятника Сталину не поставили, конечно, но мы ни одного не снесли. Мы тут вообще при чем, как бы, что? Вопрос в том, появятся ли памятники Сталину когда-нибудь? Ну, наверное, когда-нибудь появятся, я думаю, почему нет? Там, Ивану Грозному уже есть памятники, ну, значит, и Сталину появятся памятники. Вот Ленину достаточно, их просто, ну, можно не трогать, и все. Элементарно. Я думаю, что если посмотреть, сколько памятников Ленину вообще в нашей стране, ну, никому столько памятников, наверное, никогда не было и нет. Потому что, ну, памятники Ленину, они везде, везде вообще, в принципе. Поэтому план выполнили, сверх норму по памятникам Ленину, они все есть, пожалуйста, просто их нужно держать в том состоянии, в котором они есть, там, чтобы они не падали, не ломались, реставрировать их, все. Достаточно. По памятникам Сталину, наверное, когда-то появятся. Когда, не знаю, в нынешнее время это не актуальный вопрос, его никто не ставит, и никто не считает нужным им заниматься. Вот. Не, ну есть люди, которые считают, что этим нужно заниматься, это в первую очередь, это очень важно, потому что это определяет идеологию. Ну, я не знаю, насколько внешние факторы определяют внутренние факторы, насколько внешние факторы определяют вот идеологию, да, саму идею существования государства. Вот внешнего и наносного у нынешней вот Украины очень много всякого разного, но посмотрите, внутри по содержанию они нулевые, у них ничего нет. Поэтому... Не всегда, если кто-то пытается везде развесить какой-то флаг, да, и этими флагами размахивать постоянно, у тебя вслед за этим построено будет государство какое-то. Не всегда. Зачастую, наоборот, ничего не будет построено. Все-таки базово надо строить само государство, а потом уже вот эту атрибутику. Но атрибутика тоже неплохо, тоже хорошо, почему нет? Там в интервью всего 20 минут, в принципе, ничего для нас нового там нет, пишет Стас Лока относительно Дугина. Но я и думаю, что это на западную аудиторию скорее, это не для нас. Люди, боровшиеся с историей, выпали из истории, пишет Смит. Да, и это может быть одно из таких вот, ну, кто не верит в Бога, кто верит в Бога, как хотите, но одно из таких вот наказаний, которые, в свою очередь, получили некоторые видные политические деятели коммунистические, которые отметились в борьбе с предыдущей историей нашего государства, вот, их тоже стали довольно резко и довольно жестко пытаться вытеснить из истории, там, и памятники уничтожать, и память о них уничтожать. Но если это такая штука сложная, может вернуться. все, что ты делал по отношению к предыдущей истории, если уж ты с ней очень сильно боролся, вот следующее поколение может начать накат на тебя и начать такое, что мало не покажется. Поэтому нам все-таки надо научиться демонстрировать уважение к предыдущим поколениям и к нашей истории, истории нашего государства, имперского периода, советского периода. Вот. Но это не значит, что нужно фанатично впадать, ну, впадать в некие фанатичные состояния и там создавать идолов каких-то, на них молиться изо всех сил, и считать, что если ты будешь там молиться на какого-нибудь идола и где-то много очень всяких разных памятников поставишь, от этого твоя жизнь изменится, и ты построишь государство. Да, это не карго, но, тем не менее, культ, вот, который обычно, в общем-то, ничего ни хорошего, ни плохого, никакого не несет, ну, просто от потери времени. Не встречал, кстати, ни одного памятника Хрущеву, ну, кроме пятиэтажек, пишет Панк 13. Тоже забавно, кстати. Даже Ельцин-центр живет своей жизнью, и это тоже имеет место, как минимум для контроля ситуации, пишет Борисыч. Ну, мне это не нравится, конечно, честно говоря, вообще этот Ельцин-центр, но да, это вот одна из... Это как раз один из элементов демонстрации того, что нынешняя власть не борется с историей, ни с какой. Не борется. Я так понимаю, что в целом идея, концепция, да, она заключается в том, чтобы объединить историю. То есть найти точки соприкосновения, казалось бы, совершенно несопоставимых между собой государств, да, существовавших на нашей территории, да, наших государств, Советского Союза, Российской империи там, и нынешней России, да, и вот как-то вот найти эти точки соприкосновения и на них уже вот этот консенсус выстраивать исторический. Вот, в принципе, да, один из таких, одна из таких точек соприкосновения, точек, где все сходится, где все друг с другом согласны, адекватные люди, это, конечно, победа в Великой Отечественной войне. Это, конечно же, наш праздник, 9 мая. Собственно, поэтому в этот праздник, в эту дату, в эти смыслы целятся наши враги, постоянно пытаясь у нас эту победу отнять, да, там, очерняя нас и называя преступниками, ну и так далее через запятую. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что очень сложно соединить такие системы, да, исторические, как Российская империя, Советский Союз, ну и нынешняя Россия, соединить. Давайте нынешнюю Россию даже мы немножечко за скобки вынесем, в том смысле, потому что нынешняя Россия — это и есть попытка найти точки соприкосновения в Российской империи и Советском Союзе, в некотором смысле. Вот. Россия 90-х – это вообще отдельный период, который я бы называл не Россией 90-х, а просто распадом. Просто период распада, смута называл бы. И это было бы, наверное, самое правильное определение. Там, в принципе, как мне кажется, госстроительства никакого не существовало. Это была прям смута. То есть у нас есть период, да, государственного строительства достаточно долгого, когда мы были империей. И у нас есть короткий промежуток государственного строительства совершенно под другими, на другом основании. Это вот советский период. Дальше есть 90-е годы, это смута. И дальше где-то вот с 2000-х это попытка выстроить новое государство заново. Вот, в том числе основываясь на тех сильных сторонах там Российской империи и Советского Союза, которые были, и основываясь на том, чтобы отказаться от тех ошибок, которые были и у Советского Союза, и у Российской империи. Если кто-то считает, что у них не было ошибок у Российской империи и Советского Союза, им сразу вопрос, почему они тогда перестали существовать, если у них не было ошибок. Значит, ошибки были очень серьезные, системные, привели к тому, что эта система там в определенный момент стагнировала, а потом и вообще была уничтожена, разрушена, саморазрушилась, самоуничтожилась, как хотите, так и называйте. Смысл в том, что она перестала существовать. Вот, Советским Союзом это произошло вообще молниеносно, сами представьте себе. То есть это очень короткий промежуток времени, да. 100 лет не продержался Советский Союз. Очень быстрое развитие, крайне быстрый выход на пик. Вот, вышли на пик, дальше стагнация и разрушение. Моментально. Это какой-то, это, конечно, безусловно, рекорд, в том смысле, что достигли таких высот за такой короткий промежуток времени, и многие те технологии, которые были разработаны Советским Союзом в результате вот этого рывка, да, существования Советского Союза или нашего государства в виде Советского Союза, в результате этого рывка многие технологии мы сейчас используем, они вообще база нашей безопасности. Без них нас бы уже бомбили бы, как Ливию, просто уничтожали бы там все что угодно просто. Там в песок людей превращали, у нас бы превращали в чернозем, там, я не знаю, нет, чернозем не подходит, ну, в почву, в общем, в землю. Вдолбили бы в землю нас бы, да и все. И с нами разговор был бы короткий. Соответственно, там атомный проект, да, вот, как военный, так и мирный атом. Вот, космический проект, много чего интересного. Все это в кратчайший промежуток времени, но и в такой же кратчайший промежуток времени распад государственности. То есть это не то, что как там рушилась Римская империя. Тоже, в общем, так смотришь, когда в учебнике кажется быстро, а так, в общем, не очень-то быстро она рушилась. Советский Союз быстро самоорганизовался, невероятных успехов достиг в кратчайшие промежутки времени, победив в самой кровопролитной войне в истории человечества, и также быстро исчез. Феноменально, он просто как пламя какое-то вот, которое очень ярко горело, но очень недолго. Вот Советский Союз — это, наверное, какое-то взрывное движение, безусловно. Но всегда любое взрывное такое движение, да, революционное движение, движение вот, по типу яркого, быстрого огня, который вот полыхает и очень быстро прогорает, не тлеет, так скажем. Это всегда сопряжено с очень большими усилиями людей, населяющими ту или иную территорию, где такой рывок совершается. Я думаю, что каждый из нас, вот, скорее всего, вот любого на улице спроси, готов ли он выдержать те испытания, которые выдержали наши там дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки, скорее всего, ответит: нет, спасибо, давайте как-нибудь по-другому. Давайте какие-то изберем более, ну, скажем, мягкие пути. Есть ли какой-то путь развития не настолько рывкообразный, в том смысле, что мы, конечно, хотим вперед и к звездам, и все такое, но выдержать таких испытаний нам, выдерживать нам бы не хотелось, нам бы не хотелось. Вот мне кажется, в основном люди сойдутся на этом. Нет, есть, конечно, фанатично настроенные люди, я понимаю, но их всегда меньшинство, поэтому... Все равно основываться придется на мнении большинства. Иногда так бывает, что меньшинство фанатичное начинает управлять большинством, и тут уж у большинства никто не спрашивает. Это вот произошло сейчас на Украине, так скажем. Достаточно фанатичная местная власть, упивающаяся сама собой, не обладающая должными компетенциями для создания настоящего государства, то есть такая диктатура местная, да, вот с этим клоуном во главе, которая для достижения своих целей, они считают, что они их могут достичь, вот, просто набирает пушечное мясо на улице и отправляет это пушечное мясо на передовую, где, собственно, наши бойцы это пушечное мясо уничтожают. Но вот, тем не менее, вот, до чего доводят амбиции, понимаете, и революции разнообразные или попытки революции, перевороты, и вот эти вот все мечтания и скакания на площадях, они могут доводить вот до такой картины, вот. Без всякого взлета сразу падение, сразу. Штопор плоский и до свидания. Вот это с Украиной и произошло. Вообще никакого взлета. Ну, в целом, потому что они, собственно, и не захотели воспользоваться теми наработками, которые у них были. Как вы оцениваете ситуацию в Грузии? Простите, если прослушал, пишет Борис. Я не говорил на эту тему. Если коротко, то местные грузинские власти нынешние проявляют чудеса, как мне кажется, разумной политики. Хотя в определенном смысле это действительно чудеса, потому что это неожиданно, что они вообще отважились на это. Они хотят, чтобы агенты западные, так и были обозначены западными агентами, когда осуществляют свою деятельность. Это страшно не нравится западным агентам и их заказчикам на Западе. И уже грозятся напрямую, говорят, что это, значит, если Грузия продолжит принимать этот закон об иноагентах, то тогда это закроет ей путь там, в Трансатлантический альянс какой-то и вот этот вот в Евросоюз. В общем, грозят, что они их никуда не возьмут. Но я так понял, что нынешние власти грузинские настроены решительно и правильно делают, потому что вот это вот рьяное желание не принятия этого закона среди протестующих, да, вот среди вот этой толпы и их заказчиков обусловлено только одним. Они понимают, что они будут терять реальную власть. Вот. А сейчас реальная власть, конечно же, до определенного момента была в руках вот именно этих агентов и именно Запада в Грузии. Я так понимаю, что есть сыны грузинского отечества, что-то там такое, которые готовы попытаться вернуть себе некую, пусть не полную, но тем не менее независимость в принятии тех или иных важных вопросов для своего государства. Это правильный путь, я считаю.
Программа 9:00. Предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, май, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Три балла пробки в Москве и 9 градусов. А США за закон об иноагентах уже исключили из альянса, пишет Панк 13. Вы не понимаете, это другое, Панк 13. США – это, ну, понятно, что не сама страна. Ну, давайте как рассмотрим ее как вот именно как бы единое целое, да, вот страну Соединенные Штаты Америки. Назовем тогда метрополией, потому что метрополия – это, ну, как бы город должен быть, да. Но, тем не менее, вот назовем метрополией. А это колонии, понимаете. Естественно, в колонии законы должны быть для колонии, а в метрополии – для метрополии. Они как бы разные. Это надо понимать. Так, на всякий случай всем остальным объясняю, потому что Панк 13, понятно, вы с шуткой, да, пишете. Но все остальные, чтобы, если вдруг кто-то не понимает, чтобы поняли. Наши флаги опять топтали грузины, пишет Empty Words. Так это те грузины, которые американские, которые на деньги американцев сейчас изо всех сил топчут наши флаги, там пытаются прорваться в правительственные там какие-то здания грузинские. Вот. Это те, которые иноагенты, которые за счет за деньги американцев устраивают вот эти все бесчинства сейчас в Грузии. Знаешь, они топчут изо всех сил наши флаги. В том-то и прикол, что через некоторое время, когда примут этот закон, мы все будем знать, сколько им платят за это. Они должны будут обозначать, когда им платят за это. И мы будем знать, что вот этот вот топчет флаг российский стоит конкретно за деньги американцев. Все с ним ясно. А этот за деньги британцев будет топтать российский флаг. И еще тогда. Все встанет по своим местам. В этом-то и проблема, что и почему так сильно-то расстраиваются сейчас кураторы западные? Они не хотят, чтобы кто-то знал, что вся эта нелюбовь к России, она как бы за очень большие деньги. Именно что американские, британские и так далее. То есть, как только этот закон примут, это сразу будет понятно, кто что за что платит. Оно как бы и так понятно, но здесь это будет дополнительно обозначено. Все. И все эти разговоры о том, что грузинский народ то, грузинский народ все, грузинский народ вышел на улицы. Не-не, это вот агенты Запада вышли на улицы в таком-то количестве, столько-то проплаченные, этому столько платят, этому столько платят, этому столько. Этот дурак бесплатно ходит. Такое тоже бывает. Это мы знаем. Это те, кто потеряет влияние и гранты, пишет Алекс Поляков. Конечно, они поэтому так и расстраиваются. А иначе что переживать? Понимаете, когда кто-то и где-то принимает закон об иноагентах, да, то есть когда ты должен обозначить финансирование иностранное свое. Вот весь смысл законов об иноагентах в том, что ты должен обозначить. Меня финансирует другая страна. Да, все, это элементарная вещь. Когда кто-то и где-то против такого закона, почему он может быть против такого закона? Это же очевидно, потому что его финансирует другая страна. Все. Нет никаких других причин, по которым его может вообще волновать наличие или отсутствие этого закона. Вот вас как-то, когда-то вообще, вот у нас принимали закон об иноагентах, вас-то как-то вообще волновало? Вот вас лично. Вообще ноль. Вообще все равно. Плевать. В смысле, я ничего не получаю ни от каких там правительств, никаких там организаций политических зарубежных. Мне все равно. Принимайте. Хоть как. Хоть расстреливайте вообще иноагентов. Мне все равно. Я не имею к этому никакого отношения. Правильно? А кто у нас выходил на улицы по этому поводу и кто протестовал? Ну, очевидно. Все те же самые «Эхо Москвы», «Дождь» и так далее через запятую. Почему? Ну, потому что они всю жизнь жили на эти деньги. Потому что они говорят, нет, не говорите, что мы живем на эти деньги. Почему? Все очень просто, потому что мы будем изображать, что мы бессеребренники, что нам никто не платит денег из-за рубежа, и мы русский народ. Ага, все мы понимаем прекрасно. Вот и все. Это элементарная вещь. Ты просто должен сказать, что тебя, кто тебя спонсирует. Ты говоришь, меня спонсирует Вашингтон. После этого выходишь и говоришь, я ненавижу Россию. Мы такие, а, ну, естественно, естественно. Если бы тебя Москва спонсировала, ты бы, наверное, сказал, что ты любишь Россию. Так-то тебя Вашингтон спонсирует. Ну, все понятно, все. Спасибо большое тебе. Мы твою убежденность поняли. Как бы все ясно. Завтра тебя будет финансировать... Филиппины будут финансировать. Ты будешь рассказывать про то, какая это прекрасная страна Филиппины или еще что-нибудь, правда? Все же элементарно. Все же так просто на самом-то деле. Вот. Откуда деньги идут, на что они идут, кто их финансирует. Да. А кто финансирует, он же это делает не потому, что он очень добрый, и он хочет просто там помочь развить демократию где-то, еще что-то. Нет, это влияние. Все. Ты хочешь конкретных вещей на той или иной территории. Ресурсы, влияние на политику и так далее. Вот такие вещи. Вот. Развитие должно быть средним и своевременным, и гнаться ни за кем не надо, а те, кто гонит, пусть гоняют, но не загоняются, пишет Александр. Про МУС, Палестину и Конгресс говорили, пишет АК. Да там забавно, там этот МУС, Международный уголовный суд, решение которого, в принципе, ничтожны. Помните, да, они выдавали ордер на арест нашего президента. Ну, это какие-то компании безумцев. Они сейчас решили, значит, выдать ордер на арест Нетаньяху, как пишут некоторые издания. Axios, в частности, это американское издание. Там некоторые из Politico в определенный момент сделали это издание. Ну и смысл в том, что сейчас американцы им грозят, да, в этот Международный уголовный суд, так называемый, говорят, только попробуйте, только попробуйте, только попробуйте. Это другое, это другое. И вот это в таком духе. Ну, это ржака, конечно, что тут говорить. Это лишний раз подтверждает тот факт, что вот так называемый Международный уголовный суд, он никакой не Международный уголовный суд, а это фиктивная организация, деятельность которой должна быть прекращена просто. Она бессмысленная, абсолютно никому не нужная нечто, которое, собственно, ничего не дает и ничего не забирает. Ну, просто это ничто. Это просто ничто. Это какие-то вот какая-то тусовка, которая нужна для того, чтобы кричать и громко что-то заявлять в средствах массовой информации и возбуждать толпу. Не более того. Так, спасибо за разъяснение. Пожалуйста, пожалуйста. А мы тут при чем? Это ихний закон, пишет Денис. Вы про что? Про Грузию? Меня просто спросили, что я думаю по поводу того, что происходит в Грузии. Вот, ответил на вопрос. Мы тут абсолютно ни при чем. Но, как показывает практика, те иноагенты, которые действуют сейчас на территории Грузии и очень не хотят, чтобы их маркировали как иноагентов, они действуют на территории Грузии в угоду Соединенным Штатам Америки и против России. Почему? Потому что на границах России американцами, ну, я говорю американцами, в целом можно Запад говорить, ну, давайте будем говорить американцами, потому что какой Запад, да, там, вот, это все овцы, вот, которые, если что, рассеются. Короче говоря, вот этот Соединенные Штаты Америки, они в Грузии, там, ну, и в любой другой стране, понятно, что Грузия, там, вы скажете, она, ну, как бы... Ну, с другой стороны, все-таки... Ну, ладно. В общем, она наш сосед, она граничит с нами там и так далее. И поэтому нужно создавать на нашем приграничье вот такую тяжелую ситуацию всегда. Почему? Да просто. Это тянет из нас соки, силы, заставляет нас... Ну, так скажем, решать эти вопросы. А Грузия, как вы понимаете, она прошла через определенную трансформацию в определенный же момент, которая привела ее к войне, вот, в которой они проиграли и потеряли часть своих территорий. Вот сейчас такое правительство в Грузии, которое понимает, что действовать надо иначе, что с соседом своим нужно, ну, как бы, находить точки соприкосновения. Не обязательно уж сильно там дружить, обниматься, вот это вот все, но надо находить точки соприкосновения и уж точно не превращаться в антироссию. Потому что все, кто превращается в антироссию, должны будут этот, эту миссию выполнить до конца, до последнего там украинца, до последнего грузина, до последнего кого-то. Вот. А понимают ли это те, которые сейчас там на площадях опять жгут наши флаги, там что-то танцуют, кричат, там еще что-то такое? А понимают, но они не могут по-другому действовать, потому что у них закончится финансирование, если они будут действовать по-другому. Они должны действовать так, как говорит Вашингтон, потому что они иноагенты, которые изображают как бы весь грузинский народ сейчас. Ну, это как с теми, кто на Майдане был, они изображали весь украинский народ, как вы понимаете. Специфика такая вот этих вот цветных революций. Главный аргумент против закона об иноагентах – в угоду Путину московские прихвостни, мне говорили в Грузии, пишет Татьяна. Ну, Татьяна, тут можно сказать, что те люди, которые говорят, что закон об иноагентах в Грузии, он в угоду Путину, вот, и их и называют всех тех, кто за этот закон московскими прихвостнями, получается, признают какую вещь? Что они все делают в угоду Байдену, и они американские прихвостни. Правильно? И вот эту вот модель поведения свою они пытаются переложить на других и начинают обзываться. Я думаю, что нынешний закон об иноагентах в Грузии, он в угоду Грузии. В угоду Грузии. Вот. И я думаю, что там власть, ну, реально сейчас, в данный момент, о правильных вещах задумалась. О правильных вещах. Зачем быть пушечным мясом? Зачем быть пушечным мясом? И там 200, 1000, несколько тысяч человек на улицах, спонсируемые из-за рубежа, не должны тебя заставить весь народ превратить в пушечное мясо. Украина так сделала. И в этом ее уникальность. Вот. В Грузии мудрее политики, вероятно. Вот и все. Вот и все. А потом те, которые прыгают сейчас больше всех там, вы же понимаете, они просто уедут и все, если вдруг что. Если те, которые сейчас против принятия законов об иноагентах, каким-то образом победят, скажем, возьмут верх, превратят Грузию во вторую Украину, да, откроют там второй фронт и так далее, грузинский народ будет страдать от войны, ну, потому что его толкнут к этой войне обязательно, можете не сомневаться, он будет страдать от войны, а вот эти, которые бегают там, лазерными указочками светят сейчас там, вот это кричат там, жгут флаги, они прям выйдут через границу и все, и поедут в другие страны, где их будут встречать так, как будто они боги, до определенного момента, до того ровного момента, когда станут заканчиваться грузины, те, которые остались. Этих сразу начнут заворачивать обратно. История прямо, если вот хочется... Хочется понять, как оно будет с любой страной, которая себя пойдет по пути, который сейчас и прописывает им Вашингтон. Вот. Я имею в виду любая приграничная с нами страна. Каждый, кто согласится стать антироссией, вот, вот Украину прям смотрите, и все. Иных путей там нет, вариантов там нет, вообще нет никак. И Украина – это еще объемы большие, и человеческие ресурсы большие, да, и промышленные объемы советские, старые, большие, сама территория большая, ну и так далее. Сами понимаете, чем меньше государство, тем как бы быстрее и страшнее для него будет и ужаснее поражение. Вот. Украина – это самый большой кусок бывшего Советского Союза, за исключением РСФСР. Вот. Это фактически самый большой кусок, оторванный от России в определенный момент, превращенный в антироссию. Конечно же, решая вопрос с Украиной, все остальные вопросы мы решим. И мне кажется, разумными выглядят те политики, которые, понимая это, говорят, давайте мы с Россией просто договоримся. Потому что как бы ни пытались очернять там нынешнюю власть российскую, как бы ни пытались демонизировать, что бы ни говорили там о президенте нынешнем России, наши любят договариваться, ну, реально любят. Им это нравится, и они всегда выбирают путь именно договориться, если можно договориться. Собственно, мы до последнего пытались с этими Минскими соглашениями договариваться и так далее. Уже даже когда там увесистая часть общества, такая патриотично настроенная и сильно говорила, ну вы что, не видите, это не работает. Конечно, все видели, но как бы пытались реанимировать этот процесс и сделать вот так, чтобы не прийти к тому состоянию, в котором мы очутились, когда нам пришлось начинать военные действия, да? Вот, ну тут уж ничего не поделаешь. Запад решил идти ва-банк, попробовать, а вось получится. Все, имеем, что имеем. От Грузии не ожидал, что дожмут, думал, как всегда, развернутся и переобуются. Ну, подождите, им еще третье чтение надо, по-моему, если я не ошибаюсь. Им еще это все нужно принять. Все еще впереди. У них все впереди будет, ну, как бы, сложно будет. Сложно будет. Но если получится, то, конечно, молодцы, действительно не ожидали и все такое. Вот хотелось бы увидеть Грузию без вот этих всех иноагентов и придурков, скачущих там и прочих. Хотелось бы увидеть Грузию Грузии, как она есть. Вот. Я бы даже с удовольствием в такую Грузию съездил бы и там денежку оставил, так сказать. Но когда-то это будет, не будет, произойдет это, не произойдет. Хотелось бы, чтобы дипломатические отношения были у нас налажены там и так далее. Много чего хотелось бы. Вот. Вен Энивэй присылает мне фотографию, подарки русских царей Украине, подарок Ленина, подарок Сталина, подарок Хрущева. Да, мы прекрасно знаем, что, соответственно, Украина нынешняя в нынешних ее территориях – это, безусловно, советский проект. Вот. И, конечно же, при распаде Советского Союза совершенно неразумное было перераспределение земель, вот, по, так скажем, административным границам, что и привело к появлению тех вещей, которые легли в основание нынешнего противостояния. Прилетит какой-нибудь Блинкин или вроде того и развернет Грузию, пишет Панк 13. Посмотрим. Так, в ЕС-овских и украинских... ЕС-овских, простите, не ЕС-овских, а ЕС-овских украинских флагов в Тбилиси больше, чем в Питере российских. Очень верят, что их примут в ЕС и заживут богато, пишет Татьяна. Да не верят они. Еще раз говорю, эта толпа, вот эта на улице, это купленная толпа, это иноагенты и есть. Поймите правильно, тот, кто не продается другим, там, ну, условно говоря, американцам за деньги, ему безразличен закон об иноагентах. Абсолютно безразличен. Почему? Потому что на него он никак не влияет. Если вы видите человека на улице, который там с каким угодно флагом орет, просто глотку дерет, что не принимайте закон об иноагентах, он 100% иноагент сам. Других причин нет. Не может человек, который не финансируется из-за рубежа, бояться, что прекратится его финансирование из-за рубежа. Не может. Почему? Потому что его нет, этого финансирования. И никогда не будет. Все равно. Принимайте. Понимаете? Это я вот, ну, условно говоря, вот сейчас я вам скажу там. Я хочу принять закон, запрещающий вам покупать истребители в личное пользование. Там, истребители. Летать на истребителях в личное пользование. Вы скажете, ну и вообще, и что, ну запрети нам, мы не собирались, у нас и денег-то на них нет, и вообще, что на истребителях летать, да у кого они есть, какой-то бред вообще. Все, вам не интересно. Так же и здесь. Просто помните эту, ну, как бы логику, она элементарная. Если вдруг кто-то выходит и говорит, не принимайте законы об иноагентах, это только иноагент, вариантов никаких вообще нет, вообще никаких более вариантов нет. Все остальное чушь. Да, я понимаю, что они сейчас спекулируют на теме, а вы примите этот закон, а нас не возьмут в ЕС. Так и так не возьмут. И так не возьмут, и сяк не возьмут, и никак не возьмут, и в НАТО не возьмут. Вот. Почему? Да потому что. Нам не победить финансовое доминирование США в мире. У них хватит денег на иноагентов во всех странах. Когда такие монстры, как китайская Binance, готовы пасть ниц и выплатить ФРС штраф чуть ли не 5 миллиардов долларов за возможность существовать, понимая, что сила в деньгах, а не в правде, пишет Елена В. Поменьше, конечно, надо плакать, Елена В, вот, и вот этих вот ужасных вещей, потому что если исходить из того, что вы говорите, то нет никакого смысла сражаться. Все, американцы все равно всех купят, и они нас вследствие победят. Но каким-то же образом мы сражаемся, а это значит, что и в других есть странах люди, которые готовы сражаться, несмотря на то, что американцы обещают деньги или еще что-то. Вот. Есть и другие варианты. И, собственно говоря, из этих вариантов мы исходим. Каким-то образом в Африке почему-то просят там, покинуть территорию американцев. Там, ну, некоторые страны просят свою территорию покинуть американцев, французов и так далее. Почему? Ведь американцы же, как вы говорите, могут всех купить, и у них на всех есть деньги. Видимо, не на всех, и не всех они могут купить. Есть, видимо, причины какие-то еще, помимо того, что они могут предложить деньги своим. Доллар – это всего лишь напечатанная бумажка, ничем не обеспеченная, пишет Геннадий. Да есть еще одна фишка. Если кто-то тебе что-то дал, вот, существует вероятность, что он может это точно так же отнять. И если тебе кажется, что у тебя что-то есть, что тебе дали американцы, может быть, оно у тебя и не, у тебя этого и нет на самом деле. А оно как было в руках американцев, так и остается. Вы знаете, это вот с олигархами, с этими российскими, которые позбегали некоторые там, некоторые не сбегали, некоторые позбегали, но не суть. Вот именно которые позбегали, самое интересное. Они выводили деньги за рубеж, да, там, в Британию, например, в Лондон, ну, под юрисдикцию Лондона, так скажем. Вот они там покупали недвижимость и так далее. Почему? Чтобы у них не отняли. А у них отняли. Помните, такая была, такая фишка была, а у них взяли, да и отняли. Вот, это не к тому, что они стали беднее нас, и нам очень забавно от этого. А это все равно люди гораздо богаче нас, и нам не светит столько денег, сколько у них остается даже тот момент, когда у них вроде бы все деньги отняли, на самом-то деле. Но сам факт, он заключается в том, что тебе кажется, что они твои, эти деньги, а они не твои. Потому что если ты вдруг как-то действуешь не так, как тебе сказали действовать, или даже ты не можешь повлиять на определенные процессы, например, на то, как действует правительство твоей страны, как бы, с которой ты ассоциируешься, да, эти же олигархи говорят, а мы-то ничего не делали, это же там правительство российское, им говорят, ну, вы же все равно же люди там, повлияйте там на ваше правительство. Они говорят, да мы не можем никак повлиять. Нет, повлияйте. Не повлияйте, мы у вас забираем деньги. О чем это говорит? Это говорит о том, что даже ультрабогатые люди, они своими деньгами фактически не распоряжаются. Либо они распоряжаются ими в рамках дозволенности. Когда и если черный вот этот нал, там, серый нал, как угодно называете, там, незаконный нал, там, не нал, вообще финансы незаконные, пересекают, так скажем, ну, это условно, границу там, России, и там Евросоюза, а потом и Британии, и вот они там в Британии где-то оседают эти деньги, и те, кто их принимают, знают, что они грязные деньги, ну, они же знают это, вот. И до определенного момента они этого могут не замечать, а в какой-то момент они могут сказать, у тебя же грязные деньги, говоришь, погоди, вас это устраивало годами, вам было вообще все равно, вы на этом строите свою экономику, вы вообще от этого и пляшете на вашем острове, на котором ничего не растет, никому ничего не нужно, и вообще богом забытое место. Кому нужен ваш Лондон, кому нужна ваша Британия в современном мире, никому не нужна вообще, вы что? Вы от этого и пляшете, вы собирали со всего мира вечно деньги, и они у вас здесь хранились, и вы, собственно говоря, давали вот это вот вот напираченное, так скажем, да, вот это пиратское богатство, мы с вами им делились, и вы давали нам как бы гарантии того, что вы это не отнимете у нас, не выдадите нас и так далее. Как бы это ваш бизнес. Они говорят, ну, всяко бывает. Всяко бывает. Конкретно к тебе я хочу сказать. Он говорит, все, твои деньги наши. И все, и ничего не сделать не можешь. Вот все твои деньги. Серые, не серые, белые, не белые, какая разница. Вот. Так что, когда у тебя много денег, ведь вопрос того, как сохранить эти деньги, он актуален на самом деле. Вот представьте себе, ты такой думаешь, на, в счетах, конечно, деньги хранить не вариант. Переведу-ка я эти деньги в что? Картины, какой-нибудь предметы искусства, сгорят, украдут. Может быть, недвижимость. А вдруг придется покинуть территорию страны, в которой я эту недвижимость купил? Вот тут недвижимость в Британии отнимали, или вот у Пугачева недвижимость здесь осталась в России. Как вариант? Нет, недвижимость не вариант. Что же это может быть? Может быть, транспорт? Тут вообще просто гниет, и через 30 лет никому не нужно. И вот так и мы и приходим к Евангелию, кстати, да? Вот. Чтобы не подкопали воры, понимаете, и чтобы оно не сгорело, и какая-нибудь там тля это все не поела, или еще что-нибудь. Вот. То богатство надо себе собирать не на земле, а на небе, понимаете, где воры не подкапывают. Потому что здесь обязательно украдут, вот обязательно, не так, 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 все равно отнимут. Вот. Будешь всю жизнь дрожать за эти деньги. Ну, такая вот фишка. Ну, специфика доказывает это, специфика происходящего вокруг. Давайте новости, и после этого вернемся к разговору. 9.34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Глава МИД Украины Кулеба заявил, что никаких мирных договоренностей в Стамбуле не существует. Внезапно. Какое-то безумие, что мы вообще втянуты в подобные разговоры. Почему бы не обсудить, на какие уступки должна пойти Россия, чтобы разрешить... чтобы закончить этот военный конфликт и заняться, в частности, вопросами ответственности. Так что да, мы можем втянуться в это обсуждение уступок, вспомнить про самую любимую историю, которую российский министр иностранных дел любит всем рассказывать, так называемые стамбульские договоренности, которые никогда не существовали. О как! Вопрос, который мы должны задать сами себе, почему мы всегда начинаем разговоры с вопроса о том, на какие уступки должна пойти Украина, мы категорически отвергаем эту парадигму, мы достаточно принесли жертв, чтобы мы достаточно сражались, и мы заслуживаем гораздо больше уважения, чем обсуждение того, чем еще мы можем пожертвовать. Забавный человек, мне кажется, очень смешной. В том смысле, что мы достаточно принесли жертв. Достаточно для чего? И кто сказал ему, что принесение в жертву кого-либо дает результаты? Наверное, ему это сказал Борис Джонсон, когда приезжал на Украину и сказал, что надо с Россией повоевать. В отрицалово пошел, пишет Александр. Доллар ценен до тех пор, пока в него верят. Есть ощущение, что это ненадолго, пишет Геннадий. Почти на третьем десятке жизни начал задумываться об этом отрывке из Евангелия, который вы процитировали до этого. Бабки тратил на полную чушь без какой-либо надобности. Можно было спокойно обойтись, пишет Шотфайр. Да... Плохо то, что, в кавычках, элита в России в последние 30 лет постоянно стоит в раскоряку, то мы дружим с Западом и храним деньги в их банках, то мы уже враги и наши деньги там изымают, это неопределенность рвет страну на куски, пишет Сергей. Я не знаю, Сергей, если бы вы это писали пару лет назад, может быть, мы бы с вами даже интересно бы побеседовали на эту тему. Наверное, Сергей, вы должны были обратить внимание, что изменилась ситуация. Торгуется жертвами Украины, прям жонглёр, пишет Наталья. Да-да, мы достаточно принесли жертв. Они, короче, занимаются жертвоприношением. Мы достаточно сражались. Достаточно, для... опять вот для чего, Кулеба? Для того, чтобы победить, вы недостаточно сражались. Вы достаточно сражались для того, чтобы что? И мы заслуживаем гораздо больше уважения. В смысле... Вы посылаете на убой свое население. Почему это должно у кого-то вызывать уважение? Это должно вызывать уважение на Западе, который вас купил? Ну, с чего бы нужно уважать проституток? Ну, вот это вот все равно, что проститутка, требующая уважения к себе. Ты пришел ко мне, и я тут тебе оказываю услугу, что ты меня не уважаешь. В связи с чем? В связи с чем? Оказываю услугу, и все. Тебя купили. Вот. Уважения нет, нынешняя украинская власть точно не заслуживает. Вот. Так что то, что они жертв приносят, интересно, и то, что они сражались достаточно. С кем, кто. И по поводу уважения, ну, тут тоже все ясно. Пропустил ли я чего, пишет Игорь. Не-не, ничего не пропустили, спокойной ночи. Вот. Игорь просто говорит, я только проснулся, пропустил я чего. Вот Игорь думает, что... Мы все должны следить за тем, пропустил он что-то или нет. Придет время, и памятник Сталину поставят во Львове, пишет Илья. Ну, может быть, может быть. Может и поставят, может не поставят. Меня вообще, честно говоря, эти вопросы мало интересуют. Это так же, как вот этот давний спор о том, Артемовск или Бахмут, или Бахмут, а давайте мы будем определять, как это правильно говорится, ну вот, вынести тело Ленина, занести тело Ленина, и вот это вот все. Нет, это меня не интересует. Меня интересует реальность, вот. А остальное пока не очень, если честно. Вот.
Хотя я знаю, что есть некоторые люди, которые больше интересуются как раз-таки параллельными всякими вещами, вот, и вообще во всем видят какие-нибудь тайные смыслы и там некие вещи культивируют такие в себе и считают, что если где-то что-то в определенный момент куда-то передвинуть или где-то как-то что-то назвать или где-то что-то переименовать, оно сразу-то попрет дело. Кстати, вот на Украине, надо сказать, много сносят памятников, много переименовывают, много чего делают, а государственности это им не добавляет. Вот обратите внимание, я вот еще раз хотел бы как бы на этом сконцентрировать ваше внимание. Так, Польша организует саммит по безопасности с Украиной и странами Балтии. Маршал Сейма Республики Польша Шимон Головня отметил, что пригласил коллег из соседних стран для обсуждения вопросов общей безопасности в Белосток. Встреча состоится в июне. Ну, очень интересно, но неинтересно. Кто Кулебе сказал, что он дипломат, пишет XMR? Нужно означили, значит, дипломат. Это Кулеба говорит своим хозяевам, пишет электрика в новостройках. Слушайте, ну, Кулеба говорит своим хозяевам, что он достаточно повоевал. Ну, как бы это вот объяснить тогда попроще? Не раб определяет, достаточно он поработал или недостаточно он поработал, а хозяин раба. Кулеба – это раб. Раб, который считает, что он сам определит, достаточно он поработал или нет, это глупый, плохой раб. Все. Соответственно, либо Кулеба глупый и плохой раб, его нужно менять на другого раба, а Кулебе дать автомат в руки и отправить на ноль, как минимум. И все, и там он и закончится, этот Кулеба. Это первый вариант. Второй вариант, Кулеба хороший раб. И все правильно делает. Другое дело, что он пришел к хозяину и попросил, а можно я поругаюсь немножко на хозяина в присутствии всех остальных, чтобы все остальные думали, что как бы не такой уж вы и хозяин, а вот я как бы самостоятельный. И хозяин, в кавычках мудрый, говорит, да-да-да-да, поругайся, не проблема. Но делать будешь, как мы тебе говорим. Конечно, конечно, конечно. Делать буду ровно так, как вы сказали. А так можешь изобразить сильную независимую женщину. Да-да-да-да. Пошел Кулеба изображать сильную независимую женщину. Вот два варианта. Третьих никаких вариантов нет. Вот. Либо это плохой раб, либо это очень хороший раб, который умеет изобразить, что он не раб изо всех сил. А может, наполовину, одна часть тела Ленина... Ну, да, Александр, я понял. Есть такой хороший журналист Михаил Леонтьев, он говорил в каждом выпуске программы «Однако», начиная с 90-го года, о том, что доллару осталось недолго, это его пунктинг был, а доллар и ныне там, похоже, не дождемся, пишет Елена В. Ну, Елена В, если бы все измерялось долготой, или как это, длиной вашей жизни или моей, то, наверное, было бы... Хотя ничего бы не было бы. Ну, в общем, все иначе, оно не измеряется нами и нашей жизнью. И то, что мы с вами не увидим, это не значит, что это не увидят люди потом. Слушайте, кто-то жил в Российской империи, вот, и, наверное, на 150-м году существования Российской империи сложно было ему предположить, что там через еще плюс там, 150 лет это все развалится. Какие-то большевики будут и еще что-то. Вот, кто-то жил в Советском Союзе и, наверное, тяжело себе представлял, что Советский Союз может рухнуть. Кто-то в Римской империи жил, знаете, вот такое бывало. Кто-то там в каких-нибудь династиях разнообразных китайских жил. Не надо исторический процесс пытаться мерить своей жизнью. Вообще, мне кажется, вот может быть как раз-таки вот этот 20 век, да, эпоха потрясений, особенно для нашего государства, когда за один век две революции и две войны мировые, в которых мы поучаствовали, вот, привели к тому, что людям, может быть, кажется внутренне, что картинка должна очень быстро меняться. Там, в рамках 10-20 лет вот она прям должна вот так вот, пам, фу-фу, одно, другое, третье, революция, война, еще революция, в космос полетели. А на самом деле, может, оно и не так. На самом деле, может быть, оно и не так. На самом деле, может быть, нормальные процессы, они выстраиваются не так молниеносно, и, может быть, вот эти взрывные процессы, они на самом деле вредны, и не очень они хороши. Может быть, дело в том, что как раз-таки одно поколение не должно видеть так много изменений. Может быть, проблема в том, что то поколение, которое видело, ну, например, родился ребенок в 1900 году и увидел ну, 1905 года, конечно, революцию он вряд ли запомнил, ну, допустим, да, и 1905 год он увидел, да, и Первую мировую, и Октябрь, и Гражданскую войну, и Вторую мировую, и репрессии, и Вторую мировую, что там еще, начало холодной, Гагарин в космосе, испытание, ну, ядерной бомбы, Гагарин в космосе, вот так вот, вот, потом что он еще увидел? Ну, именно в нашей стране, я не буду даже говорить там вовне, да, что он еще увидел. Афганистан он увидел, Первую мировую я же говорил, да, там, говорил. Вот, Афганистан он увидел, много чего он увидел. И распад страны он еще увидел. Представляете, вот человек, родившийся в 1900 году, ну, и умерший, например, в 93-м. Представляете, вот представьте его картинку жизни вообще. Что это за жизнь была такая у человека? Удивительно интересная. Родился ни телевизора, ни космоса, вообще ничего. Электричества не было. В доме вот в каком-то родился, в землянке. В какой-то, плюс-минус. Вот, а умер уже, Советский Союз рухнул, уже Гагарин уже в космос слетал, все, уже электричество. И смотрят интервью, а там сидит Ельцин и кетчуп, из чего захотел? Это Россия! А представляете, если этот человек, родившийся в 1900 году, умер не в 93-м, например, а он умер где-нибудь в 96-м, он тогда видел, наверное, еще и «Господи!» Благослови Америку и Россию. Коммунистический колосс пал. Представляете, а? Вот это бомба, вот это жизнь. Вот это тут, конечно, эти люди, они могут говорить, что тут ничего не происходит-то, я не понимаю. Ненормальной тебе войны какой-нибудь такой прямо достойной, ни голода. Где голод? Вообще, где голод? Я не понимаю, почему не умирают миллионы от голода? Ничего такого, ничего не происходит. Не революции эти такой, чтобы вот кровопролитный такой, вот, да, чтобы прям по полной программе, ничего не происходит. Что это такое вообще? Что это? История обмельчала, народ обмельчал, все не то. Поэтому и не дожил до 2000-го, пишет Олег. Вот. Галкина можете заменить, похоже, пишет Зурита. Зурита, Галкин кое-чем другим прославился, и я его менять не намерен в этом смысле. Алла Борисовна поймет. А, да. Или в 98-м, твердо и четко, пишет Алекс Поляков. Ну, вы можете себе представить или нет? Ну, Первая мировая война — это фанерные самолеты. Фанера вообще. Это вот. Ну, сейчас-то уже, конечно, получается. Ну ладно, пускай скажем 100 лет назад. Уже, конечно, не 100, там, 110. Но это вот было. Вот. Так что, когда Елена говорит, мы, наверное, не увидим, когда доллар упадет. Да, может, и не увидим. Но век наш так короток, знаете. Ну вот. И то даже, вот представляете, вот родился ребенок, например, в 85-м. Что-то он там, наверное, успел понять про Афган. Что-то понять, наверное. Потом распад Союза, потом Северный Кавказ, потом... Что там, господи? Потом, да, вот это вот твёрдо и четко, значит, все, ничего не будет, все, никакой девальвации, деноминации, ничего не будет, все твердо и четко. Потом еще раз... Северный Кавказ, потом Украина. Кстати, 2004 год, Украина. Тоже он ничего еще этого человека не понимает особенно, но тем не менее. Ну, короче, вот это примерно мое поколение. Тоже сначала, в общем, распад страшной страны, катастрофический, бедность, ужас вообще, мрак. Потом какой-то вроде подъем, опять что-то война. Вот сейчас война в данный момент. Она, конечно, не такая масштабная, как Вторая мировая война, но некоторые говорят, что это только начало. И так много этих людей, которые так говорят, что это только начало. И тут все время все говорят про какую-то ядерную войну еще, плюс ко всему. Неужто на нас выпадет? Так что, Елена, всяко может быть. Война, дело молодых, лекарства против морщин, пишет Роман. Ну вот, группу кино мы знаем все, да. Я 84-го года, про Афган ничего не понятно, пишет АБ. Ну хорошо, Афган, наверное, зря я, это я махнул лишнего. Война стимулирует прогресс в обмен на жертвы, пишет Зурита. Прогресс, 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 прогресс. Что стимулирует прогресс? А, я же когда рассуждал с вами на эту тему, страх стимулирует прогресс. От страха все. Страх умереть стимулирует прогресс, а не война. Просто на войне много страха умереть. И, соответственно, начинается и прогресс. Чтобы достать врага там, где он тебя не достанет, чтобы защититься так, как не может защититься враг твой и так далее, это и прогресс и есть. Страх прогресс порождает. Вот, если не было бы страха, то, соответственно, зачем прогрессировать? Представляете, если бы наши предки не считали, что они могут умереть от голода в какой-то, ну, не самый хороший год с точки зрения там, ягод каких-нибудь и грибов в лесу. Ну, вообще земледелие бы появилось. Вот если бы наши предки-собиратели в определенный момент не были напуганы тем фактом, что в какой-то год можно и не собрать ничего и помереть просто. Появилось бы земледелие, а если бы не появилось земледелие, оседлость бы появилась или нет? Вот. Стали бы мы на одном месте, на котором мы остались, что-то делать или нет, или мы бы двигались дальше как-то. Черт знает. Не знаю. Не знаю. Но все это страх всегда. Зачем человеку вообще сельское хозяйство, да? Ну, чтобы с голоду не умирать. Правда, сейчас уже о том, чтобы кто-то умирал с голоду, речи не идет. Единственное, последний раз о том говорили, когда зерновой коридор украинский закрывали. Вот. Нам всем рассказывали, что весь мир умрет с голоду в связи с этим. Ну, как оказалось, это было вранье, естественно, западное, традиционно, но тем не менее. Вот. На войне не то, что страх умереть, а большая вероятность умереть, это ужасно, пишет Елена. Елена, вам про Фому, вы про Ерему, понимаете? В огороде бузина, в Киеве дядька, вот что это называется. Вы вообще о чем? И я вам говорю о том, что на самом деле двигает прогресс. Страх. Страх двигает прогресс. Все остальное прогресс не двигает. Страх умереть, страх быть, страх состариться, страх, ну... Любой, ну, там, умереть с голоду, ну, вообще умереть, как бы базовая вещь, самый, как бы, страх и все остальные страхи, которые рождаются у человека, они связаны с тем, что он там умрет, и все. И каким-то образом этому надо противостоять, этой смерти, разнообразной смерти, которая тебя все равно изо всех сил настигает в какой-то момент, в любом случае. И вот как-то надо противостоять, и вот он и прогресс. И отсюда и здравоохранение... Надо побыстрее найти болезнь, да, вот на ранних этапах для того, чтобы ей противостоять, надо лечиться, надо прививаться, потому что не будешь делать, умрешь, 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 питаться правильно надо. Ну, прогресс здравоохранения связан с тем, что человечество борется со смертью, правильно? От оспы там, я не знаю, от какого-нибудь гепатита, да, чего угодно, любая болезнь, вот, там, какой-нибудь грипп очередной. Все, человечество борется со смертью. Вот, и все остальные технологии такие же. Вот, пока они не очень разумными кажутся космические технологии, типа, а зачем в космос лететь, если ты борешься со смертью? А это вот страх того, что в определенный момент с планетой будет что-то не так еще. Что-то будет не так, нам надо бы осваивать другие планеты. У нас тут в запасе всего 5 миллиардов лет, потому что потом вообще Солнце может поглотить нашу планету. Мы вообще сгорим, да мало ли. У нас такая тонкая атмосфера, нам надо как-то придумать, как эту атмосферу создавать на других планетах. Давайте думать, потому что так это вообще не вариант. Нам... нечем будет подменить эту планету, понимаешь, когда мы ее окончательно загадим всю. Нам нечем будет, надо что-то подумать над этим. Надо что-то подумать. Ну вот прогрессируем, смотрим, куда-то думаем путешествовать, что-то там колонизировать. Страх умереть, наоборот, отключает мозги, а прогресс двигает вперед научные исследования, но, думаю, и в этой области человеческие возможности конечны, пишет Сергей. Сергей, никакие научные исследования никогда не будут оплачиваемы, и, соответственно, их просто не будет, если не будет людей, которые чего-то боятся. Понимаете?
Я не хочу умирать от этой таинственной болезни. На тебе большие деньги для того, чтобы эту болезнь излечить. Прогрессируй. Я боюсь вот этого. Что нужно сделать? У меня есть специальный прибор, определяющий на ранних стадиях какую-то плохую вещь. Вот. Этот прибор стоит столько-то. Вот. У меня патент. Или там, мне не нужен патент. В любом случае, просто пускайте в производство. Это требует столько-то, столько-то денег. Вот. Само ядерное оружие даже, вот элементарная вещь, оно нужно для того, чтобы на тебя не напали. Ты боишься, что на тебя нападут и убьют тебя. И для того, чтобы на тебя не напали и не убили тебя, у тебя есть ядерное оружие, ты его создаешь. И говоришь, я тебя убью, только попробуй меня убить. Все. Только попробуй меня лишить моей жизни. Я тебя сразу же лишу твоей. Вот оно равновесие где. Тот не нападает, потому что боится умереть. И ты не нападаешь, потому что боишься умереть. Все боятся умереть. Поэтому никто не нападает. Но прогресс двигался именно из-за этого вперед. Никаких других причин нет. Сокращенный вариант пирамиды Маслоу, пишет Помбон. А что вообще все привязались к этой пирамиде Маслоу, если честно? Ну, есть определенные схемы, которые пытаются систематизировать наши там какие-то устремления и так далее. Но это лишь схемы. Ну да, какая-то схема может быть более удачная, какая-то менее удачная. Вот. Слишком примитивно, пишет Наталья. Да, потому что люди примитивные создания. Как только, Наталья, перестанете бояться смерти, обращайтесь, будем думать над другими концепциями. Вот. Пожалуйста. Но человек, который не боится замерзнуть зимой на улице, не строит теплого дома и не развивает технологии строительства теплых домов, и не развивает технологии, позволяющие ему жить в тех широтах, в которых, например, кстати, русские люди живут в основном, на севере. Ну, просто ему это не нужно. Зачем? Человек, который не боится умереть с голода, не запасается, не производит слишком много еды, вот, не загоняет животных в стойло для того, чтобы они на всякий случай обязательно были в огромных количествах, с избытком изготавливает разную продукцию. Что вы рассказываете? Все это страх. Страх. Не дожить положенного природой. И даже с природой мы и то боремся. Как это можно жить постоянно и бояться смерти? Тогда вы трус, батенька, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, вы какой-то, ну, как бы не очень умный, как мне кажется, вещь написали. Не очень умную. Это же не процесс, когда ты ходишь и постоянно боишься. Это я вам говорю, что лежит в основе прогресса. Вот все говорят, лень лежит в основе прогресса, война лежит в основе прогресса. Я утверждаю, что в основе прогресса лежит страх. Все. Страх человека перед смертью. Все. Больше других причин для прогресса я не вижу. Зачем прогрессировать в раю? Давайте вопрос тогда так поставим. Вот вы в раю находитесь. У вас вечная жизнь, у вас вечная еда, у вас вечное все, у вас все прекрасно. Вот прекрасно. Вот у вас женщина, она у вас в служении, значит, находится, из ребра вашего сделана. Прогрессировать на какую тему вы хотите в райском саду? Что вы там собрались прогрессировать? В связи с чем? У вас все хорошо. Какой может быть прогресс, когда все хорошо и ничего тебе не угрожает? Зачем человек создал оружие? Зачем человек взял палку в руки, так скажем? Зачем человек прогрессировал с точки зрения создания орудий труда? Чтобы вот там животное не сожрало. Чтобы он был сильнее, чем тот, у кого когти. Человек взял палку в руки и начал дубасить по башке хищнику, потому что он этого хищника боялся. И ему надо было как-то преодолеть этого хищника. Избавиться от этого страха. А для этого нужно было создать оружие. И человек создал это оружие. Все. Страх толкает человека к прогрессу. Других вариантов нет. Нет? В основе прогресса лежат политические проекты, реализуемые через войны, пишет Зурита. Вообще ни о чем разговор. Политические проекты, они зачем нужны? Чего боятся люди? Вот. Несправедливости, там, еще чего-то. Политические проекты – это все равно тоже то, что основано, условно говоря, на базовых каких-то вещах человеческих. Человек, который
уверует в вечную жизнь, он фактически вообще не будет интересоваться вот этой суетой, которая происходит в мире. Понимаете? Все, кесарю кесарево, сразу, автоматически. Если ты веришь в вечную жизнь, тебе вообще все равно. Ну, реально, по-настоящему веришь, тебе вообще все равно, что происходит здесь. Какая тебе разница-то? Ну, что-то вот там бегают какие-то, суетятся люди, что-то они там боятся, что-то они не боятся. Мне вообще все равно, у меня Царствие Небесное впереди. Какие мне проблемы-то, Господи? Что тут 50 лет перетоптаться, и все, и погнали дальше. Вот. Это проблемы муравья будут сразу для вас. Но и для этого надо уверовать, значит, понимаете? Какая сложная схема. Вот. А так не бывает практически, это редкий дар, кто так взял да и уверовал. А все остальные, конечно, будем страдать вместе с вами, бояться и придумывать все новые вещи, которые нам будут позволять каким-то образом защитить себя военным с точки зрения здравоохранения, с точки зрения еще чего-то. А иначе зачем? 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.